Стоит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете православное радио «Радонеж». У микрофона Илья Агаев. Сегодня в нашем эфире. Прямо сейчас чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. Затем программа «Охридский пролог» святителя Николая Сербского. Далее репортаж со освящения места строительства русского храма святителя Николая на Кипре. И в завершении часа вы услышите авторскую программу Дометия Завойского «Академический час». С 21 до 22 часов прямой эфир. Затем в нашем эфире житие мученика Иустина Философа. Далее программа «Посох паломника». В этом выпуске мы отправимся в Гаденово. И затем вы услышите авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». С 23 до 24 часов архивные материалы. Откроет час программа из цикла «История православной церкви». Протоиерей Владислав Цыпин расскажет о суде над митрополитом Вениамином. Затем вашему вниманию очередная беседа архимандрита Георгия Тертышникова по творениям святителя Феофана Затворника. И продолжит вещание «Слово о покаянии» архимандрита Амвросия Юрасова. Окончание.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. В эфире радио «Радонеж». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 27-е зачало, 8-я глава, с 23 по 27 стих. «И когда вошел Иисус в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали: „Господи, спаси нас, погибаем“. И говорит им: „Что вы так боязливы, маловерные?“ Потом, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Люди же, удивляясь, говорили: „Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?“ Господь велел ученикам отплыть на другую сторону Тивериадского моря. Когда мы оказываемся на корабле в море, мы должны молиться ко Господу, исполняясь доверие тому, кто знает, что значит быть среди бури в море. За ним последовали ученики его. 12 апостолов не отступают от своего учителя. Они подлинные ученики Христовы, идущие вслед своему Спасителю, куда бы он ни пошел, через все опасности и трудности. Многие хотели бы достигнуть неба, идя по другим дорогам. Но кто хочет быть со Христом в будущей жизни, должен следовать, куда он ведет, будь то корабль, больница или темница. Мы видим растерянность учеников перед опасностью. Кто решился идти за Христом, пусть знает, что ему не избежать трудностей. И вот сделалось великое волнение на море. Эта буря была ради них. Христос хочет показать им, что те, кто переправляется с ним через океан этой жизни на другой берег, должен ожидать на своем пути бури. Прежде вечного покоя — смута житейского моря. Лодка покрывалась волнами, а он спал. Только в этом Евангелии мы слышим о сне Спасителя. Это был сон, чем-то напоминающий сон Ионы среди бури. но исполненный совершенного, святого покоя, всецелого упования на волю Небесного Отца. Никакая вина, никакой страх не омрачали этого покоя безгрешного Господа. Блаженны те, кто с чистой совестью во упокоении трудов и телесной своей немощи может преклонить главу. Как апостол Петр, когда он спал в темнице, прикованный с двух сторон цепями стражей, как апостол Павел на корабле среди нестихающей бури. Господь спал, испытывая веру своих учеников. Сохранят ли они надежду на Него, когда, кажется, Он уже не участвует в происходящем с ними? И вот ученики, знающие море рыбаки, охвачены ужасом. В страхе они подходят к своему учителю. А куда им было еще идти? Какое счастье, что Он рядом с ними! Они разбудили Его и сказали: «Господи, спаси нас, погибаем!» Не зря говорят, кто в море не плавал, тот Богу не маливался. Скорби и опасности, говорит преподобный Силуан Афонский, многих научили молиться. Ученики молятся: «Господи, спаси нас!» Они верят, что Он может спасти их, и умоляют о спасении. Христос пришел в мир, чтобы спасти нас, и всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Они зовут Его Господи и молятся: «Спаси нас!» Христос спасает только тех, кто исповедует Его своим Господом. Их мольба: «Погибаем!» Они сами в себе осуждение смерти имеют, и потому так говорят: «Мы погибнем, Господи, если Ты не спасешь нас». Пока мы не осознаем, что погибаем для вечности, мы не научимся по-настоящему молиться. Смысл духовной жизни заключается во все более глубоком осознании нашей гибели и во все более решительном нашем обращении ко Господу. В этом суть духовной брани. И, как мы видим на апостолах, сама молитва есть сражение. Христос спал, чтобы призвать нас ко спасению. Сила и благодать Христова идут к ученикам на помощь. Иногда может показаться, что Христос спит, когда Церковь Его среди бури, но Господь всегда с нами. Он упрекает учеников: «Что вы так боязливы, маловерные?» У учеников Христовых не должно быть страха. Господь говорит о причине их страхов — маловерие. У многих, даже из тех, кто истинно уверовал во Христа, вера еще мала и порой не выдерживает испытаний. Верою мы должны прозревать через бурю другой берег и укреплять себя надеждой, что милостью Божией достигнем его. Господь, встав, запретил ветром и морю, и сделалась великая тишина. Обыкновенно после бури бывает еще какое-то волнение воды, прежде чем она совершенно успокоится. Но когда Христос говорит, не только прекращается буря, но все следы ее исчезают. И мы знаем, что великие бури, сомнения и страха в душе сменяются иногда чудесным покоем. Люди же, удивляясь, говорили: «Кто это, что и ветры, и море повинуются ему?» Никогда не перестанет род человеческий удивляться делам Христовым. Все, что Он делает, чудесно, наполнено бесконечной мудростью, силой и любви, как Он Сам. Тот, кто имеет власть над ветрами и волнами, Творец, Промыслитель и Спаситель, Господь наш, может все совершить. И мы не напрасно с таким доверием предаем Ему нашу жизнь среди самых великих бурь, все опрокидывающих внутри нас и вокруг нас. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. святитель Николай Сербский Велимирович. Охридский пролог. По старому стилю, Святая Церковь совершает память святителя Никифора, исповедника, патриарха Цареградского, святого новомученика Константина, святого великомученика Иоанна Нового, Сочавского, а также священномученика Еразма Охридского. Святой Никифор, исповедник, патриарх Цареградский, происходил из знатного рода. Его отец Феодор, человек богатый и благочестивый, был высоко поставленным чиновником при царском дворе. Никифор прослужил при дворе несколько лет в том же звании, что и его отец. Но, увидев всю мирскую суету, он удалился в укромное место на берегу Босфора и там построил монастырь. Обитель быстро наполнилась иноками, а он, управляя монастырем, не хотел сам принимать пострига под предлогом своего недостоинства, хотя во всем был образцом для всех. До того он, исполняя волю царя и патриарха, участвовал в работе Седьмого Вселенского Собора как мирянин и своим блистательным знанием Священного Писания много поспособствовал успеху собора. Когда умер патриарх Тарасий, Никифор, вопреки своей воле, был избран в патриархи. Тотчас по избрании принял он монашество и, пройдя по порядку все ступени посвящения в высший сан, был возведен на патриарший престол в храме Святой Софии. Это свершилось в 806 году в правлении царя Никифора, который вскоре после того пошел войной на Болгар и погиб. Его сын Ставрикий умер, процарствовав всего 2 месяца. После него воцарился добрый царь Михаил, именуемый Рангав, но правил он всего 2 года, пока Лев Армянин не свергнул его и не изгнал. Когда воцарился сей лев, патриарх послал ему на подпись книгу о православном вероисповедании. По обычаю всех византийских императоров, сие считалось присягой на соблюдение и защиту правой веры. Царь не подписал ее, отложив это дело до окончания коронации. А когда патриарх его короновал, он снова отказался ее подписывать и вскоре проявил себя еретиком, иконоборцем. Патриарх, желая вернуть царя к правой вере, попытался было увещевать его, но тщетно. Царь насильно изгнал Никифора в заточении на остров Проконнис, где тот в бедствиях и всякого рода лишениях провел 13 лет и в 827 году представился в вечность. Как патриарх управлял он Христовой Церковью 9 лет. Святой новомученик Константин. Рожден в мусульманской семье на острове Митилена. Тяжко занедужив и получив исцеление в храме от святой воды, а также увидев другие чудеса Христовой веры, он принял крещение на Святой горе в Кавсо-Калевицком скиту. Впоследствии попал он в руки турок, которые, жестоко мучив его в течение 40 дней, повесили в Царьграде 2 июня 1819 года. Святой великомученик Иоанн Новый, Сочавский, дворянин из Трапезунда, ложно обвиненный неким завистливым латинином, пострадал за Христа в 1492 году в городе Акермане. После истязаний, причиненных Иоанну за то, что он не хотел принять персидскую веру, ибо градоначальник был ее адептом, Иоанна привязали к ногам лошади и влачили по городу. Некий злобный иудей, увидев страдальца, подскочил к нему и зарезал его. В наступившую ночь многие видели над его телом огненный столб, вокруг которого стояли 3 светоносных мужа. Впоследствии молдавский воевода Александр с великими почестями перенес его честное тело в город Сочава и положил его в митрополичьем храме, где и поныне оно почивает, чудодейственно избавляя людей от разных скорбей и болезней. Благочестно пострадал он и прославился 2 июня 1492 года. Священномученик Еразм Охридский. Сей святитель был родом из Антиохии и жил в правлении императоров Диоклетиана и Максимиана. Крепко подвязался он на горе Ливанской и был наделен от Бога великим даром чудотворений. Как архиерей, он отправился на проповедь Евангелия. Прибыв в Охрид, Еразм своей молитвой воскресил сына некоего горожанина по имени Анастас и крестил его. В ту же пору крестил Еразм и многих других язычников, а также разрушил в Охриде идольские жертвенники. За это его обвинили пред императором Максимианом, который тогда пребывал в Иллирии. Император подвел его к медному изваянию Зевса и повелел принести жертву и поклониться идолу. Святой Еразм призвал силу Божию, и из идола выползла ужасная змея, перепугавшая народ. Ипаки святитель призвал Бога на помощь, и змея погибла. Тогда святитель проповедал Христа и крестил 20 000 душ. Разгневанный царь приказал обезглавить всех этих людей числом 20 000, а Еразма предал тяжким мукам, после чего вверг его в темницу. Но Еразму, как некогда апостолу Петру, явился ангел Божий и вывел его из заточения. Потом сей Божий служитель отправился в кампанию, где проповедовал людям Евангелие, после чего снова вернулся в город Гермелию, где заключился в пещеру, чтобы подвязаться в ней до смерти. Перед кончиной он трижды поклонился на восток и, воздев руки, молился Богу, чтобы Бог простил грехи и даровал вечную жизнь всем тем, кто с верою будет призывать его, то есть святого Еразма, имя. По окончании молитвы он услышал голос с неба: «Да будет так, как просил ты, целебничий мой Еразм». Весь объятый радостью святитель еще раз воззрел на небо и увидел нисходящий на него венец славы. Лицезрел он и сонмы ангелов, апостолов, пророков и мучеников, приближающихся взять его святую душу. Наконец воскликнул он: «Господи, приими дух мой», и почил. Было это около 303 года. Пещера с церковкой святого Еразма и поныне стоит недалеко от Охрида. И сегодня являет себя в ней великая сила Божьего угодника, священномученика Еразма. Велик Никифор был в кругу сподвижников святых, как исполин среди старцев и среди юношей молодых. А царь был низок и тщеславен, хоть носил он имя льва. В упрямстве, в лютой злобе, в лести жизнь его текла. Царю дела державные управить подобает, судить догматы веры Бог ему не позволяет. Когда Никифор-патриарх догматы толковал, лукавый царь смирение маску надевал. Взойдя на трон, советы патриарха царь попрал, святителя на дикий остров в заточении сослал и принялся по-своему божественную истину вещать. Догматы православной веры беззаконно извращать. Никифор же велик прибыл и всем изгнание. Соблюл он сана своего и честь, и достояние. Величие внутри себя бесстрашно он носил. Ни капли лжи или надменья притом не допустил. Свершил он подвиг веры и изрядной чистоты, поста, смиренья, кротости и христианской простоты. А льва убили присные, и смерть его была люта. Ведь покаянье царь отверг, как отвергал он лик Христа. Рассуждение. Иконопочитание есть составная и неотъемлемая часть православия. А что некоторым людям мерещится, что почитание икон якобы то же, что и идолопоклонство, в этом нет никакого доказательства против икон. Ведь иудеям казалось, что Христос творит чудеса силой сатаны, а не Бога. И римлянам представлялось, что христианские мученики – обычные чародеи и волшебники. «Икона — вещь божественная, но не обоженная», — сказал святой Никифор царю-иконоборцу Льву Армянину. Затем он пояснил ему, что Бог повелел Моисею сделать медного змея и воздвигнуть его в пустыне, хотя перед этим заповедал не делать никаких резных изображений. Заповедал он это, чтобы спасти свой избранный народ от египетского идолослужения, а то, чтобы он, Бог Единый и Всевышний, явил свою силу через видимый предмет. Так являет он свою силу и через иконы. Это его святая воля, а нам это на пользу ко спасению. Если бы иконы были чем-то малозначащим или даже идольским, разве многие из самых святых и самых духовных мужей и жен в истории церкви пострадали бы за иконы даже до смерти? Созерцание. Да созерцаю чудесное исцеление прокаженного, а именно, как прокаженный попросил Господа об исцелении, и как Господь коснулся его рукой, и он стал здоров. Что и я страдаю греховной проказой, и что Господь может прикоснуться к моей душе и уврачевать ее, если я его об этом прошу. Проповедь о том, как премудрость являет себя повсюду. Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Книга притчей Соломоновых из главы 1. Божия премудрость – это сам Господь Иисус Христос, через Которого сотворено все сотворенное. И все сотворенное являет своего премудрого Творца, как то, что на поле, так и то, что в городе. На поле чистая и светлая природа, а в городе человек с его ремеслами и искусствами. Божия премудрость вопиет, а не шепчет, через всю природу и через все полезные людские дела и занятия. Она покрыла все поле, наполнила весь город. Она над землей и под землей, на звездных высотах и в морских пучинах. Желающий ее слышать, может слышать ее на всяком месте. Желающий поучаться ей с наслаждением, может поучаться и наслаждаться ею на всяком месте. Желающий исправляться ею и назидаться, также может делать это на всяком месте». Так ясна и очевидна Божия премудрость в мире и во всех созданиях с самого начала их бытия. Но она еще яснее и очевиднее в пророках и других Божиих людях, удостоившихся приступить к ней, минуя сотворенную природу. Их устами Божия премудрость возвышала свой голос в полях и городах, на стогнах и у врат человека. Но наиболее громогласно и явственно Божия премудрость в лице самого Господа Иисуса Христа. В лице Господа Иисуса Христа Божия премудрость явилась во плоти и показала себя людям во всей своей досточудной силе и красоте. Здесь Божия премудрость говорит не через бездушные творения и не через людей, а сама собой и сама от себя, лично и непосредственно. Своей премудростью через свою святую церковь Господь наполнил весь мир, и можно сказать, что как 19 столетий тому назад в Палестине, так и сегодня, через служителей слова, громогласно возглашает он на поле, на улицах, в величайшей мировой сутолоке и толчее, по всем городам и перед всеми воротами. «О, братья мои, отверзем врата нашей души для Божией премудрости, воплощенной в Господе Иисусе Христе. О Господе Иисусе, Божия премудрость и сила, отверзи души наши и вселись в них. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь». И
совозначалим Твоим Отцем и Пресвятим, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Час. У микрофона Дометий Завольский. Добрый вечер, в эфире программа «Академический час». У микрофона Дометий Завольский. А в студии у нас вновь директор Института ноосферных разработок и исследований, биофизик, эколог Борис Георгиевич Режабик.
Добрый день. Меня попросили сегодня рассказать о Нобелевских премиях. Хочу рассказать немножко для широкой публики о том, что такое Нобелевская премия и как она относится с русской наукой. Сам Альфред Нобель, учредитель ее, был человеком довольно несчастным. Хотя он и был богат, и славен, он был связан с Россией достаточно долго, он разрабатывал нефть на Кавказе. Он, в конечном счете, можно сказать, существо печальное. Нобель, видимо, чувствовал большой грех, поскольку он создал динамит, взрывчатое вещество, погубившее немало жизней. Взрывчатка и динамит стали уничтожать как в производстве, при строительстве разные преграды, так и на поле боя живых людей. Последние годы его жизни его мучили мысли о том, что его похоронят живьем. Когда он уже чувствовал приближение к смерти, он составил свое завещание. И в этом завещании вдруг совершенно неожиданно большую сумму оставил для того, чтобы вручать премии в разных областях науки. По медицине и физиологии, по физике, по химии. А после уже, попозже, присоединились к этим премиям, которые тоже стали называть Нобелевскими, премии по экономике, по литературе и даже премии мира. Нобелевская премия сыграла большую роль в развитии науки, поскольку, во-первых, она привлекла внимание широкой общественности к науке. Наука, в общем-то, до 19 века была где-то на вторых планах, и только в 20 веке наука стала такой силой мощной и уважаемой во всем мире. А во-вторых, это просто была реальная поддержка для ученых, которым открывалась возможность делать что-то интересное и открывать какие-то новые тайны природы, получать новые знания и создавать новые средства для движения человечества вперед. В русской истории до 2010 года было присуждено 19 Нобелевских премий, но включая, конечно, и экономику, и литературу, и премии мира. Если же говорить только о естественных науках, то по физиологии и медицине две премии, причем в начале 20 века, это премия Ивана Петровича Павлова и премия Ильи Мечникова. Это действительно очень серьезная работа, открывающая огромное направление. Павлов создал, можно сказать, физиологию высшей нервной деятельности, а Мечникова – учение о иммунитете. Премия 1904 года, 1908. Дальше, практически до 50-х годов, Нобелевских премий у русских людей не было.
За исключением иммигранта Бунина.
Но я сейчас говорю о естественно-научных работах. И только уже после смерти Сталина появились премии у Семенова в 1956 году по химии. Ну и то половинка этой премии за создание теории цепных реакций, тоже крайне важного дела. И по физике. Первую премию в Советском Союзе получили Черенков, Тамма, Франк за открытие эффекта Черенкова, излучение, которое возникает, когда частица движется в среде со скоростью большей скорости света. Это может вызвать вызвать удивление у тех, кто привык к тому, что скорость света превзойти нельзя, но речь идет именно о скорости света в среде, которая определяется показателем преломления. Показатель преломления среды, в отличие от вакуума, он как раз и показывает, во сколько раз скорость света в этой среде меньше, чем в вакууме. И оказывается, что так же, как сверхзвуковой самолет порождает особую волну звуковую, пробивая звуковой барьер, также точно частицы, пролетая через среду, могут превысить скорость света в этой среде, и тоже возникает излучение Черенкова, так называемое, хотя там еще замечательные ученые, там и Франк.
Участвовали в этом же исследовании.
Естественно, да. Ландау получил в 1962 году Нобелевскую премию. Басов и Прохоров за создание теории лазеров. Правда, надо сказать, что им досталось обоим по четвертушке этой Нобелевской премии, поскольку там еще были американские ученые. Капица за работы по сверхтекучести гелия. Замечательный наш физик, экспериментатор блистательный и великолепный человек. Это 1978 год. Жорж Салферов получил в 2000 году тоже четвертушку Нобелевской премии за создание особых структур полупроводниковых. Да, Абрикосов и Гинзбург, теоретические работы. Абрикосов и Гинзбург в 2003 году. И, наконец, в прошлом году премия была присуждена выпускнику нашего физтеха Новоселову Константину. То есть, если посчитать, то получается 10 или 9. Почему я говорю 10 или 9? Считают иногда Илью Пригожина, который получил Нобелевскую премию русским ученым. Хотя он родился и вырос в России, но он был иммигрантом, работал в Бельгии. Тем не менее, вот его можно причислить тоже к русским ученым, которые получили Нобелевскую премию. Но я сегодня хочу остановиться даже не на этих достижениях, а рассказать о том, что, в общем-то, русские ученые могли бы получить гораздо больше Нобелевских премий, поскольку результаты их и интеллект могучий, и идеи, которые они выдвигали, заслуживают этого. Очень интересно, что уже самая первая Нобелевская премия, которая была вручена в 1900 году Конраду Вильгельму Рентгену за открытие рентгеновских лучей, уже была удивительным образом связана с работами русских ученых. Дело в том, что до рентгена наблюдал вот эти вот лучи, способные пройти сквозь живую ткань и дать изображение костей на фотопластинке, русский ученый Иван Пулюй, который работал в Европе, правда, но делал очень интересные экспериментальные работы. Известно, что рентген был знаком с ним, но он никогда не упоминал его имени ни в одной из своих публикаций. То есть, начиная с самого первого Нобелевского лауреата, уже здесь чувствуется такое вот немножко странное отношение к работам русских ученых. Нобелевские премии, по мнению очень многих крупных ученых, вполне могли быть присуждены таким нашим ученым, как Николаю Николаевичу Боголюбову, физику-теоретику и математику замечательному, чьи труды в области статистической механики, нелинейной механики, квантовой механики – это классика. Но дважды эта Нобелевская премия прошла мимо него. Вполне заслуживает Нобелевской премии Герц Ицкович Будкер, один из наших крупнейших физиков-ядерщиков, создатель ускорителей, в частности, ускорителей на встречных пучках. И можно сказать, что вот тот адронный коллайдер, о котором сейчас много говорят и пишут в ЦЕРНе.
В Швейцарии.
В Швейцарии, да. Это его детище. Это развитие тех идей, которые Будкер разрабатывал в России, в Советском Союзе, в Новосибирске. Очень интересные работы, вполне заслуживающие Нобелевской премии, у Андрея Станиславовича Боровика Романова. Это работы по антиферромагнетизму. Я не буду подробно вдаваться в физику этого дела, но скажу, что это тоже очень перспективное и дающее многие плоды как в области теории, так и в области практики направление. Замечательная идея была выдвинута Виктором Георгиевичем Веселаго. Это еще живущий ученый, очень интересный физик, который давно, в 60-х годах, выдвинул идею и разработал теорию особых физических материалов, в которых показатель преломления, о котором мы говорили, является отрицательным. Это крайне интересно. То есть там оказывается, что скорость света в таких материалах, ну, в каком-то смысле больше, чем скорость света в вакууме. Правда, речь идет о фазовой скорости, а не о групповой, то есть сигнала с ее помощью переносить нельзя. Но дело не в этом. А дело в том, что такие материалы, это основа для совершенно новых технических приложений. В частности, вот показывали плащ-невидимку. Такой материал, который делает предмет, помещенный внутрь него, невидимым. мы как бы видим сквозь объект, который на самом деле занимает вполне определенный объем пространства. К сожалению, он не смог, Веселага, сам получить сам материал такой, хотя он построил его теорию, а получен такой материал был значительно позже. Правда, Нобелевская премия там, по-моему, не была дана за него, но какая-то большая премия была получена.
То есть луч света, входя в этот материал, обтекает предмет, в него зовет?
Проходит насквозь через этот материал.
Протекая по структуре материала.
Естественно. То есть вот на основании такого материала можно сделать, например, плащ-невидимку или какое-то устройство, которое будет скрывать самолет от видимых лучей, и то же самое может происходить и в радиодиапазоне. Это крайне важные вещи для разного рода военных приложений, но не только. На самом деле такие метаматериалы могут дать такую суперлинзу, которая разрешающая способность имеет больше, чем обычная линза, и можно рассматривать предметы с размерами меньше, чем половина и четверть даже длина волны. Тоже крайне важная вещь. И такие метаматериалы могут дать новые способы записи информации на лазерных дисках, поскольку сейчас плотность записи на таком лазерном диске ограничена размерами длины волны, а тут можно будет делать сигналы меньшего размера, чем длина волны. Совершенно замечательная фигура. Это Георгий Антонович Гаумов. Удивительный человек, фантастический просто физик-теоретик, который в молодости дружил там с Ландау, с Бронштейном.
Но Гаумов тоже иммигрант, он бежал из Советского Союза в 30-е годы, а его друг Ландау был арестован и чудом спасся благодаря заступничеству самых крупных советских физиков, а еще третий друг, тоже, вероятно, гениальный физик и замечательный популяризатор науки Матвей Бронштейн, Матвей Петрович Бронштейн, супруг Лидии Чуковской, погиб, так же, как погиб и другой супруг Лидии Чуковской, о своих впечатлениях, написавшей повесть Софья Петровна. Вы уж простите, что я отхожу немного от темы, но я был совершенно потрясен, когда некий нынешний вот такой наивный, пубертатный сталинист мне заявил, ну это ж художественное произведение. Да, но оно было написано в 40-м году по свежим впечатлениям, которые никому не рекомендовалось открывать.
Ну что же, я могу вас только поблагодарить за этот комментарий. Но Гаумов, это, конечно, человек был блистательного ума. Он мог бы иметь в сущности три Нобелевских премии. Его три идеи совершенно великолепные. Первая – это идея альфа-распада. То есть он понял, почему распадается ядро, хотя, казалось бы, должны частицы в ядре держаться очень плотно, и выскочить оттуда альфа-частицы очень тяжело. Барьер очень велик. Барьер больше, чем та энергия, которую имеет частица в ядре. Но он очень остроумно применил как раз в те годы создававшуюся квантовую механику и показал, что в силу квантовых эффектов частица может, как говорят физики, просочиться через барьер. И таким образом альфа-частица вылетает наружу из ядра. А уж теория альфа-распада – это, конечно же, важнейшая вещь. Об атомной бомбе говорить сейчас уже не буду. Вторая идея его, блестящая в другой области – это теория большого взрыва. Вот так вот работает мысль физика. Она простирается от микромира до мира галактик. Фактически все современные представления о расширяющейся Вселенной, они все опираются на теорию Большого Взрыва, в основе которой лежат идеи Гаумова. Более того, Гаумов предсказал существование реликтового излучения, которое остается от тех эпох, когда был еще Большой Взрыв. И это излучение было обнаружено, и за него была получена соответствующая Нобелевская премия. И, наконец,
Но не Гаумовым.
Но не Гаумовым, нет. Пензиасом и Вилсоном. Но Пензиасом и Вилсоном, которые просто поймали на свои радиотелескопы это излучение, долго не могли понять, в чем дело, думали даже, что это просто какие-то помехи, вот и полезли чистить радиотелескоп, там птицы завели свои гнезда, почистили все, нет, помехи не исчезли. И они пришли к выводу, что вот действительно, да, Гаумов был прав, это реликтовое излучение, оно говорит о той температуре, которая осталась во всей Вселенной после Большого Взрыва. И, наконец, самое интересное, то, что и в биофизике он выдал совершенно блистательную идею. Это идея, которая сейчас стала школьной уже идеей, она входит во все учебники. Идея о том, что можно записывать информацию на молекулах, причем разными кодами. Если белок мы будем представлять себе, белковую молекулу, как слово, записанное 20-буквенным кодом, буквами являются отдельные аминокислоты. А в ДНК только 4 основания. И вот ему пришла в голову очень простая, но совершенно гениальная идея о том, что каждой букве белкового кода должна соответствовать не одна, а 3 буквы. триплет. Три нуклеотида вместе являются той кодовой единицей, которая кодирует аминокислоту в белке. Это все полностью блистательно оправдалось. И за это были получены соответствующие Нобелевские премии, и не одна, но Гамова тоже здесь, конечно, не было.
В общем, аденин, тимин, гуанин, цитозин, они...
Это четыре буквы. Аденин, тимин, гуанин, цитозин – это четыре буквы. Это так называемые нуклеотиды. А в белках буквы – там аланин, валин, серин, гистидин, триптофан – их 20 штук. Это 20 букв аминокислот. И вот чтобы поставить соответствие 20 буквам четырехбуквенный алфавит, нужно, чтобы эти вот четыре буквы комбинировались по три. И тогда таких комбинаций по три из четырех хватит, чтобы вполне описать все буквы белкового алфавита. Это, конечно, гениальная совершенно тоже была работа. И Гамов, безусловно, входит в историю физики, и память о нем хранится в сердцах всех настоящих физиков всегда.
И биологов тоже.
И биологов тоже, кстати. Очень интересная история была. С открытием, с принуждением Нобелевской премии в 30-м году Роману за так называемый эффект комбинационного рассеяния. Это очень важная вещь для оптики, как для теории квантовой механики, так и для приложений. Сейчас романовские спектрометры – это один из важнейших инструментов для понимания структуры молекул. Но самое это интересное, что открытие это было сделано раньше, чем Роман его сделал нашими учеными, тоже замечательными физиками, блистательными классиками, можно сказать, русской физики. Это Ландсбергом и Мандельштамом.
А Роман, чей ученый?
Роман.
Роман.
Роман. Это индус. Чандрасинг, Венката Роман, в общем. Так вот, Ландсберг Григорий Самойлович и Леонид Исаакович Мандельштам. Это люди, которые тоже являются, ну, можно сказать, великими физиками 20 века русскими. Они известны хорошо и в России, и за рубежом. А история там была такая. Значит, Ландсберг и Мандельштам обнаружили эффект комбинационного рассеяния, занимаясь своими спектральными исследованиями, 21 февраля 1928 года. А доложили о своем открытии 27 апреля того же года и опубликовали результаты в советском и двух немецких журналах. А Роман заявил, что когда они ставили эксперименты в своей лаборатории, по совершенно другому поводу, и обнаружили совершенно неожиданно комбинационное рассеяние света, Роман говорил, что линии спектра нового излучения были в первый раз наблюдены 28 февраля 1928 года. То есть, если даже быть таким вот занудливым, дотошным, юридически настроенным человеком, который по дате приоритета и по дате первой публикации могли бы присуждать Нобелевскую премию, то, конечно же, надо было отдать первенство Ландсбергу и Мандельштаму. Но вот тут вот как раз то самое «но», о котором я хочу говорить более подробно. Сказалась специфика российского подхода к науке и российского неумения пиарить себя. Роман, тут же осознав, что он получил нечто неординарное, чего не знали до сих пор физики, спектроскописты, тут же поехал в Европу и подключил большую группу ученых, знавших его лично, вот среди которых были и такие крупные фигуры, как Нильс Бор, и организовал презентацию представления себя на эту Нобелевскую премию. А наши не делали этого, не занимались этим. Хотя их предложили все-таки на Нобелевскую премию. Наши ученые Хвольц и Папалексе. Но их имена были значительно менее известны в Европе. И поэтому премия была присуждена Роману и в европейской, и в западной общей науке. Эффект называется эффектом Романа. И спектроскоп называется романовскими. Хотя все серьезные физики убеждены, что настоящими открывателями, первооткрывателями этого эффекта являются именно Ландсберг и Мандельштам. Тут вот уже видно, почему проигрывают русские ученые и почему не всегда они получают Нобелевские премии, которых они заслуживают. Я не думаю, что здесь работает какая-то конспирологическая группировка, что кто-то там специально затирает русских ученых. Нет, дело скорее в другом. Скорее в том, что мы мало говорим сами и мало занимаемся популяризацией и широким пиаром своих достижений. Это большой минус. Особенно печальна ситуация с Владимиром Степановичем Литоховым. Это великолепный ученый, очень крупный физик, который впервые осуществил лазерное охлаждение атомов. И экспериментально, и теоретически он сделал очень много в этой области. Это большая, серьезная физика. И тем не менее, он, уж непонятно в силу каких причин, в силу ли характера, в силу каких-то своих особенностей отношений с людьми, его никак не хотели допускать и даже номинировать на Нобелевскую премию. Да что там говорить о Нобелевской премии? Даже когда были выборы в Академию наук, его не выбрали в академика, несмотря на то, что место академика было вакантным. Это говорит не только об отсутствии в нашей научной среде способности к автопиару, но еще о сложных отношениях в самой научной среде, что, конечно, трудно преодолеть так сразу, но к чему нужно обязательно стремиться. Ну вот, его даже не допустили в Академию наук на выборах в 2003 году, хотя место академика было вакантным. Но Летухова все равно не выбрали. И даже членкором он не стал, а руководил в то же время институтом спектроскопии в городе Троицке. Это серьезная научная база нашего ранга профессора. Хотя, по идее, конечно, он вполне заслуживал не только места в Академии наук, не только членкора, а действительного члена Академии. А, безусловно, по мнению очень многих, он заслуживает Нобелевских премий, поскольку на той теме, которую он разрабатывал, получены даже две Нобелевские премии. Это физика.
Но, к сожалению, Нобелевские премии вручаются лишь прижизненно.
Да. Так, ну вот. Теперь перейдем к Нобелевским премиям по медицине и физиологии. В 1998 году получили Нобелевскую премию за открытие и исследование биологической роли окиси азота. Окись азота...
Кто мне сказал?
Трое. Роберт Форжгот, Луис Игнарро и Ферид Мюрад. Но на самом деле в этот список, по крайней мере, должен быть включен еще и Анатолий Федорович Ванин, наш российский биофизик, работа которого в исследовании окиси азота являются решающими. Потому что без его работ не смогли бы сделать американцы ничего того, что они реально сделали. Здесь опять-таки сказывается то уже, о чем я говорил. Это малая склонность русской науки к автопиару. И большая способность организационная в этих вещах у зарубежных ученых. Ну, не говорю уже о том, что для того, чтобы эти работы были выданы на Нобелевскую премию, наверное, надо публиковаться почаще в иностранных журналах. А наши ученые предпочитают публиковаться в российских, которые за рубежом очень многие просто не читают по незнанию русского языка. Правда, в последнее время стали, уже появились системы автоперевода, позволяющие читать русские работы, но, тем не менее, ситуация в большой мере остается.
Дальше. Но, тем более, надо ведь и самим работать над переводом.
Ну, конечно, 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 конечно. Но Анатолий Федорович не стал оспаривать решение комитета, и это делает ему честь. Дальше. Нобелевские премии были вручены за метод секвенирования ДНК. Что это такое? Это крайне важная вещь для всей молекулярной биологии. Рассказывая про Гамова, я говорил о том, что ДНК можно рассматривать как фразу, предложение или даже целую статью, записанную трехбуквенным алфавитом из трех нуклеотидов. Но когда встает задача о том, чтобы прочитать вот эту длинную молекулу, то оказывается, что это не так-то просто. Процедура этого чтения... Секвенирование – это процедура чтения молекул ДНК, то есть определение последовательности нуклеотидов, которая дальше читается внутри клетки и переводится в структуру белка. И вот процедуры такого секвенирования были разработаны все-таки в России, и про это не надо забывать. Тут такие имена, как Вячеслав Василенко, Евгений Свердлов и Андрей Мирзабеков. А вот идеи эти довести до ума и создать приборы, которые могли бы уже заниматься этим секвенированием, нам не удалось, по крайней мере, в промышленном варианте. Они только в лабораторных вариантах работали. Американцы же, знакомые с этими учеными, бывавшие в гостях в Новосибирске, подхватили эти идеи, сделали очень хорошие совершенные приборы и получили Нобелевские премии за секвенирование ДНК.
Окончание программы слушайте в следующий четверг в это же время.
В эфире была программа «Академический час» и ее ведущий Дометий Завольский.
Послушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Собор святых земли русской». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 20 по 25 июня на ВВЦ в павильоне 70. Паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в паломническую поездку в Болгарию с 9 по 16 июля. Наш телефон 937-57-91. Культурный центр святителя Василия Великого 20 июня в 11 часов приглашает на музыкальный спектакль по мотивам произведения Евгения Шварца «Сказка о потерянном времени». На первом этаже работает православная выставка-ярмарка. Ждем вас 20 июня в 11 часов по адресу Дмитровское шоссе, дом 71, метро Петровско-Разумовская, автобус 179-191-215, остановка «Цвет медавтоматика», телефон 8-495-785-97-91. Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии прихожан храма иконы Божьей Матери поселка Краскова Люберецкого района и настоятеля отца Владимира, а также протоиерея Михаила, иерея Игоря, иерея Дмитрия, Нины, Елены, Ольги, Иулии, Фатиньи, Владислава, Алексея, Андрея, Анатолия, Натальи, Любови, Марии, Иулии, Любови, Надежды, Галины, Михаила, Татьяны, Ольги с очадами, Анны с очадами, Иулии, Нины, Анны, Ольги, Александра, Филагии, Екатерины, Дмитрия, Александра, Веры, Любови, Валентины с очадами, Георгия, Анны, Виктора, Валентина, Александра, Владимира, Екатерины, Филагеи, Матфея. Спаси вас, Господи.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплату услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!